В студии Екатерина Некрасова. Здравствуйте. Это программа «Юрфак». Мы здесь учимся решать разного рода проблемы по закону, ну и по возможности по уму тоже. И сегодня у нас речь пойдет о туризме и о всех сопутствующих трудностях, с которыми порой вот во время отдыха не знаешь, куда бросаться. У нас сегодня два гостя. Это, во-первых, путешественник, журналист и блогер Григорий Кубатьян. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
И сразу, чтобы всем было понятно, у вас 6 континентов или...
какие есть.
Все, которые есть, и там сколько? 80 стран. Или уже больше?
Больше уже.
Уже больше. Ну, в принципе, да, все понятно. Вот. И второй наш гость — это Оксана Анатольевна Карцева, гендиректора юридической ассоциации «Фелиция». Здравствуйте, Оксана Анатольевна.
Добрый день.
Вы сегодня нам тоже очень будете нужны со своим юридическим опытом, потому что собрались мы по такому достаточно драматическому поводу. Уже 10 дней, как в Башкирии, ищут туриста, которого, ну, судя по сообщениям газет, вот, например, «Комсомольская правда» об этом писала, бросили его товарищи и бросили в тайге. Дело происходило в Белорецком районе. Я посмотрела на карту. Это такой, ну, действительно, очень лесной. Это вообще считается самый лесной район Башкирии. А Южный Урал, там десятки километров леса. Не знаю, насколько это серьезная тайга. Вот, может, Григорий меня поправит. Но я читала, что это не очень, это не такая не суровая тайга, но все-таки леса. Ну, даже в подмосковных лесах страшно оказаться порой без опыта, да? Вот, так вот, значит, что там случилось? 28-летний Вадим Классен, некий, он живет в Уфе, пошел с ребятами, ну, как с ребят, со сверстниками своими, якобы натер ногу, то ли натер, то ли сломал, быстро идти не мог, между собой они все переругались, в результате эти ребята дали ему еду, там, не знаю, спальный мешок, и сказали: все, парень, давай сам, мы пойдем. И вернулись в Уфу, там честно сказали, что вот так получилось. Но как бы то ни было, 10 дней его ищут поисково-спасательные отряды, пока найти не могут. И надо сказать, что с начала лета только в этом Белорецком районе Башкирии, это уже второй такой случай, но первый случай кончился хорошо, там парень 3-4 дня побродил, потом босиком весь обкусанный вышел, значит, к деревне, все закончилось хорошо. Григорий, несколько вопросов не юридических к вам, ну, просто как к путешественнику. Вот из опыта. Человек уже 10 дней в тайге. Насколько велики шансы, что его найдут живым?
Ну, зависит от человека. Вообще человек может без еды месяц существовать. Да, без воды меньше, но... В принципе, в лесу можно найти и воду, вероятно.
Особенно летом, конечно.
Да,
летом и воду, и еду.
И, возможно, даже и какие-то там корни, там, листья тоже. Ну, то есть физически это возможно. Другое дело, что, может быть, знаете, от страха, да, от стресса человек может там стать очень плохо, худо. Он может залезть на дерево, пытаясь найти путь из леса и свалиться с него, например. Он может встретиться с какими-то... дикими зверями, но более вероятно с какими-нибудь там кусачими насекомыми. Да, и тоже его могут закусать так, что это еще усугубит.
В общем, опасностей немало, и должна быть большая удача, да, чтобы все закончилось хорошо.
Ну да, измотанный человек, он, в принципе, риску подвергается, да? То есть он может там сломать ногу случайно или там откуда-то свалиться, учитывая то, что силы на исходе, это все может быть достаточно опасно.
Ну, смотрите, вот как вы расцениваете, опять же, как путешественник, хотя вы не групповой путешественник, вы сам себе турист, если можно вас назвать этим словом. Тем не менее, в группе, вот в каких случаях можно оставлять человека? Вообще такие случаи бывают?
Такие случаи бывают. Ну, конечно, по-хорошему оставлять нельзя. Да, надо всем быть вместе, особенно в условиях экстремальных. Лес, горы, ну, это все достаточно серьезно. Другое дело, что это случается, потому что в пути, в походе достаточно, знаете, вот обостряются трения в группе, да, конфликты случаются очень часто.
Хотя, казалось бы, в экстремальных условиях, мне кажется, надо, наоборот, держаться вместе, потому что страх, он объединяет, нет?
Ну, надо иметь уже некоторый опыт походов. Потому что даже у подготовленных, опытных людей бывают конфликты, а у людей начинающих, у туристов, да, это очень-очень часто, на каждом шагу. Я тоже ездил с друзьями, я помню, что конфликты, они почти неизбежны. Другое дело, как их можно решить, да, может быть, как-то можно примириться. В каких-то менее экстремальных условиях даже возможно разделиться на время, да, а потом где-то встретиться, снова уже отдохнув немножко друг от друга. Это достаточно распространенная практика.
Да что вы.
Да, но это когда идет путешествие где-то по миру, ну не по лесу, не по джунглям,
да,
там,
конечно,
не по горам.
Конечно. Да, если мы в Париже не можем друг с другом существовать, ну давай встретимся в Лионе и, да, и продолжим путешествие по Франции, например.
Ну, да.
Да. Оксана Анатольевна, значит, что делать? Вот прям идем сначала по этой ситуации, хотя мы будем сегодня рассматривать очень много разных ситуаций, не только путешествия по России, но и путешествия по миру. Значит, что делать, если по каким-то причинам случилось такое, как в этой ситуации? Что делать тем, кто вернулся? Куда им бежать? Куда им обращаться?
Ну, слушая вот эту ситуацию, конечно, сразу же у меня возникла первая мысль. Это если ребята его оставили как бы умышленно, то соответствующее здесь у нас будет даже уголовно наказуемое деяние, потому что оставление человека в опасности — это уже у нас, знаешь, уголовное право, и здесь, в общем, достаточно серьезные последствия у нас будут. Это первый момент. Конечно, здесь надо разбираться.
Смотрите, здесь... а если сразу спрашиваю, а если он сам сказал, слушайте, идите?
Ну, я и говорю, здесь надо поэтому смотреть ситуацию, в связи с чем ребята его покинули, и, может быть, действительно, дальше они могли добраться быстрее, обозначив и оставив ему продукты необходимые на первое время, и они добираются до первого населенного пункта, вызывают ему помощь. Это совершенно другая ситуация, конечно, потому что дальше они, ну, например, там два и более человек движутся гораздо быстрее могут позвать на помощь, гораздо быстрее могут оказать ему более профессиональные какие-то спасательные мероприятия. Поэтому в этом плане здесь нужно четко понимать, почему они его оставили. Если они его просто оставили, ну, я глубоко сомневаюсь, если человек находился в беспомощном состоянии, например, и он сказал, вы идите, а я тут, знаешь, как-нибудь сам. Ну, я считаю, что это неправильно.
Ну хорошо, а если оставили действительно умышленно, просто поскольку у нас программа юридическая, мы сразу говорим об ответственности, которая наступает. Если они его оставили, потому что он обуза для них, он им мешает быстро вернуться и пойти завтра
здесь...
в страну работы,
да,
условно.
Я вас поняла, здесь быстрее всего будет уголовно наказуемое деяние, потому что они его оставили фактически умирать. То есть предполагая и зная, что во всяком случае какое-то увечье, какие-то болезни, какая-то, в том числе и гибель, его, в общем-то, ему неминуемо. Ну, по-хорошему, да, потому
так.
что здесь надо это однозначно понимать. Оставляя человека без помощи, вы заведомо фактически, ну, можно сказать, его убиваете, обрекаете его на смерть. Конечно.
Хорошо, теперь, точнее говоря, ничего хорошего. Тем не менее,
ну, да.
Значит, дальше мы вызываем кого? Ну, когда мы приходим, как бы там ни было, надо позвать на помощь. Мы зовем МЧС.
Да, но в первую очередь, да, в зависимости от ситуации, что там случилось. Конечно, зовется спасательные службы, набирается номер, вызывается МЧС, и, соответственно, сообщается радиус, где находится пострадавший. Как правило, те ребята, которые вот в частности его оставили, они должны сопровождать спасательную группу для того, чтобы обозначить, где они оставили вот этого пострадавшего. И соответствующие службы туда. И тогда уже менее рисков, и здесь уже не рассматривается квалификация, то есть не квалифицируются их действия под уголовным наказанием. Естественно,
да.
Они его оставили не для того, чтобы бросить и, соответствующе, оставить его умирать, а они оставили для того, чтобы пойти вызвать
прийти
помощь.
Прийти на помощь.
Да,
хорошо.
Конечно.
Кто оплачивает эти поиски?
Ну, как правило, это государственные структуры все действуют. И если это был просто поход в лес, в горы с группой ребят, и он никак нигде не обозначался как туризм, и не обозначался, не был заявлен как какая-то группа экскурсионная, которая выдвигается в определенное там место, в частности, вот в леса. Знаешь, в Башкирии, то соответствующе, если они никуда ничего не сообщили, а решили куда-то до ближайшей опушки дойти и соответствующе там провести какое-то определенное время и вернуться обратно, при этом там кому-то стало плохо или кто-то подвернул ногу, они его просто бросили. Здесь, конечно, у нас законодательно не предусмотрено, чтобы зайти в лес, вы должны где-то зарегистрироваться. Но сознание граждан, конечно, должно присутствовать, то, что они идут в неизвестное место, они идут в опасную зону, и они должны предполагать, что может с ним случиться, и желательно, конечно, уведомить родственников о том, что они находятся там-то, там-то, уведомить, может быть, сообщить даже в каких-то зарегистрироваться ближайших службах спасения, если это возможно. Но я еще раз говорю, законодательно у нас нигде это не предусмотрено.
Хорошо, теперь, значит, Ладно, да, кстати говоря, по поводу МЧС, вот важный вопрос. Mm-hmm. Если, предположим, есть связь в этой тайге, и что-то случилось в группе, ну, там, грубо говоря, человек заболел, mm-hmm. или человек получил какую-то травму, я тоже вызываю МЧС, да?
Ну, опять надо понимать, какая группа, где, почему она там оказалась. Ну, если это группа организованная, экскурсионно, как правило, идет экскурсовод с ними.
Нет,
или идет сопровождающий.
Пошли дикари.
Идут дикари. Если идут дикари, опять же, надо понимать, если они нигде ничего не уведомлены, а пошли вот на ближайшую опушку.
Но
просто пожарить.
У них есть телефон, он работает, и можно позвонить. Они вызывают, а МЧС приезжает и ничего с них за это не берет. Да, никаких денег не.
Ну, опять, вообще нет, у нас это бесплатная
так,
служба.
Теперь в другой гораздо худший вариант. Если вдруг умирает человек, кого вызывают люди?
Все равно вызывают МЧС. Дальше МЧС приходит, ну там и правоохранительные органы вызываются, и вызывается скорая помощь. Опять в зависимости от того, как далеко населенные пункты и соответствующие. Но как правило, правоохранитель,
если узнает, что там звонит кто-то и говорит, что
у вас звонок проходит в МЧС, МЧС адресует звонок туда, той службе, которая должна выехать на
данной ситуации. МЧС, и когда вы идете в лес или куда бы то ни было,
Конечно, потому что обычный турист, обычный, вот, который пошел в лес там, с семьей или там, с друзьями на какую-то плановую свою там, выходной день прогулку, вы поверьте, они не знают, куда звонить, кому звонить. И то, что они хотя бы знают номер службы МЧС, это уже, вы знаете, на сегодняшний день прогресс. Потому что очень многие даже не знают и этого номера телефона.
Так, значит, совет номер один. Узнайте телефон. Григорий, значит, с чего мы тогда начинаем двигаться в наше путешествие куда бы то ни было? Вот несколько советов из вашего опыта. Как это все организовать, чтобы потом не оказаться беспомощным?
Ну, может быть, я в этом случае не самый лучший эксперт, потому что я путешествовал на свой страх и риск, то есть без там, какой-то специальной подготовки. Ну, практически. В лучшем случае я старался, чтобы у меня были телефоны посольств, да, я потому что путешествовал по миру, потому что если какая-то экстремальная ситуация за границей происходит, и если у вас есть телефон посольства, то это уже хоть какой-то контакт вас там скоординируют, смогут перевести, смогут помочь с документами, если вы их утратили.
А насколько, кстати говоря, в посольствах с желанием откликаются? Потому что в некоторых странах достаточно много русских туристов, они уже надоели, они уже послу вот здесь сидят, и он может вас отфутболить. Или такого не бывает?
Зависит от ситуации и от того, какие люди работают в посольстве в данном конкретном. В принципе, по моему опыту, 50/50. Угу. 50% случаев с вами общаются без большого желания. В 50% случаев вам действительно помогает, причем даже так, как вы можете и не ожидать. Да? Бывает, что посольство чуть ли не полностью берет ваши проблемы на себя. Что, конечно, нельзя от них ожидать, но такое иногда бывает.
А вообще
злоупотреблять нельзя этим.
Да, понятно. Да. Оксана Анатольевна, а если мы уже переносимся в зарубежный туризм, посольства обязаны, точнее говоря, что входит в круг обязанностей посольства в каких-то экстренных случаях? Они всегда должны прийти на помощь, да, безотказными быть для туристов? Или случай рознь все-таки?
Вот вы правильно сказали, турист и посольство. Понимаете, если турист оказался за границей, за рубежом, то, как правило, опять в основной массе туристы едут от туроператоров нашей страны к туроператорам там, принимающей страны. Соответствующие все координационные действия данного туриста по нахождению на той или иной территории той или иной страны осуществляются вот этими двумя компаниями, отправляющей и принимающей страны. Все проблемы, которые возникают у туриста за границей, они, как правило, у них прописаны в ваучерах, прописаны в их инструкциях, в их правилах по нахождению в месте отдыха. Там все есть контактные телефоны, там все у них расписано. Как правило, турист в первую очередь набирает номер телефона принимающей страны и к ним приезжает там гид или там.
Ну, действительно, в большинстве случаев это отработанная ситуация.
Да, конечно, многие...
С туристом... если это турист, вот как Григорий, не турист, я не могу это по отношению к Григорию.
Есть организованный турист. туризм, есть
неорганизованный туризм, путешествия.
В данном случае, да, в данном случае, вот как Григорий, это получается, что наш гражданин находится просто за пределами Российской Федерации, если это переводить на язык юридический. Значит, соответствующий здесь, опять в зависимости от того, что с ним произошло. Конечно, если он, там, будучи в нетрезвом виде и там попал по своей такой активной деятельности в какую-то ситуацию нестандартную и с участием полиции и так далее, здесь, ну, в общем-то, полиция, и он вправе заявить, так как он гражданин другой страны, заявить присутствие, значит, работников посольства для того, чтобы осуществить ему, во-первых, предоставление переводчика и с большим пониманием. Здесь в этой части посольство, консульство обязано предоставить, естественно, переводчика для защиты нашего гражданина на территории другой страны.
Но дальше уже разбираться, насколько велика
его вина.
Дальше
будет разбираться сам.
Виноват,
потому
значит,
что, да, посольство в эти вопросы уже не лезет.
Хорошо.
Потому,
что... Теперь, значит, вот Григорий сказал, что он... предпочитает сам решать свои проблемы и никак специально не готовится, да? По крайней мере, в начале у вас нет планов заявить о себе, что там позвонить в какую-нибудь, я не знаю, федерацию туризма и сказать: ребята, вот в мой рюкзак, я пошел там или поехал, да? И это наверняка, я так предполагаю, и даже знаю, поскольку вы перед эфиром немножко рассказали, что это приводило порой, ну, к каким-то ситуациям, в которых реально уже нужна была помощь.
Ну, возможно. Просто насчет подготовки. Мои путешествия, они могут быть долгими достаточно, да, вот многомесячные, и нельзя подготовиться к каждому месту, куда попадешь.
Да,
например, даже климат просчитать очень сложно, потому что в течение года он меняется, и в разных местах он тоже меняется, поэтому подготовка... нельзя взять с собой таблеток, да, на все случаи жизни от всех болезней, потому что тоже в зависимости от региона это все меняется, и, как правило, местные таблетки или даже не таблетки, какие-то там травки, они могут быть эффективнее, чем то, что я здесь вот с собой чемодан таблеток возьму. Вот в этом смысле, да, не то, что я вот совсем от бестолковости не готовлюсь,
я
знаю, что надо
под ситуацией. Я имею в виду подготовку, знаете, немножко другого рода, когда вы уведомляете какие-то органы, все органы власти, я не знаю, полицию, спасательные службы, что я здесь. Вот если что, я здесь. Вы имеете в виду, если что-то случится, там, спасайте меня, ку-ку. Ну вот, вот такие вот истории.
Иногда это, да, это следует делать. Например, у нас в 2003 году мы с товарищем поехали в Ирак во время войны. Ну, это была авантюра чистой воды. Но мы, приехав в Багдад, постарались уведомить посольство о том, что вот мы приехали, ну, чтобы там нас зарегистрировали, или, по крайней мере, взяли на учет. Но дело в том, что тогда ситуация была такой, что очень много русских в Багдаде оказались, ну, фактически... ну, без охраны.
Помощи,
да?
Без охраны.
Они
да.
все, естественно, ринулись в посольство, но посольство, оно не может всех желающих вместить, а специалистов работало много тогда. Поэтому вот сколько они могли, они взяли, остальных они сделали вид, что их нет. Ну, потому что просто нет возможности физической ими заниматься. Да, и люди там попрятались на виллах, их, естественно, грабили по чуть-чуть. Ну, война, хаос, понимаете. Вот, поэтому, когда мы приехали, нас, ну, не стали регистрировать, потому что, ну, сами приехали, сами виноваты. Никто вас не звал, да, никто вас
нарвались.
Не ждал.
Да, да.
Да. Но потом, когда начались там всякие разные события, когда нас задержали сначала местные полицейские иракские, потом они передали нас американцам, потом мы попали в концлагерь американский, потом это все вышло на уровень там Пентагона и Госдепа.
А как кто попали в концлагерь? Слушайте, вы поясните, как.
Не, ну нас просто задержали, да, задержали какие-то русские с рюкзачками, путешествуют, да, непонятно зачем, непонятно что. У меня удостоверение журналистское, но американцы хорошо знают, что под журналистскими удостоверениями работают разведчики.
Известно, кто, да.
Да, шпионы, так. Вот, так же, как и там под Красным Крестом, да, то есть как все знают, что шпионы прячутся под медицинских работников и под журналистов. Вот, поэтому, естественно, это все выглядело подозрительно. Нас там допрашивали, нас возили с базы на базу. То есть, ну и потом все-таки решили, что мы, ну, или безвредны, или, может быть, не нужны. Вот, и нас решили отправить обратно. Да как-то. Ну а как? Вот, значит, они связывались с МИДом, они связывались, там, выходили.
Ну, вот. И тут уж пришлось, видимо, вас спасать.
Да, посольство было вынуждено в это дело ввязаться, но у них была проблема из-за того, что нас никак не зарегистрировали. Они просто не знали, кто мы, что мы, какие-то журналисты в концлагере, как это случилось. То есть тут уже, ну, их вина, да, что они вот не пометили нас в каком-то журнальчике, да, поэтому понятно. Им было сложнее в этом смысле. Но они все равно, ну, потому что это уже вышло на такой серьезный уровень, нас начали спасать. Ну, как спасать? Уже спасать не надо, да, нас просто передали из рук в руки. Но, тем не менее, они нам помогли, они нас фактически организовали нам эвакуацию из Ирака в Иран, да, с средствами Компартии Ирака. То есть они, ну, реально вот этим занимались, да, организацией, за что им я, конечно, сильно благодарен.
Слушайте, вы зачинщик просто международных выяснений отношений. Так, хорошо, теперь смотрите, важный момент. Гражданин России попал в концлагерь, ну, в тюрьму чаще все-таки попадают, да? Что тут делать?
Ну, когда попадает...
Нет, на страховку, я думаю, не покрывает таких случаев.
Нет, конечно, это однозначно. И мало того, я хочу вам сказать, как правило, вот с групповым туризмом, конечно, это не происходит. Как правило, это вот то, что Григорий рассказал, больше нестандартные ситуации, больше такие, имеющие такие, ну, не массовый характер. Поэтому в данном случае консульство, значит, включается. Ну, я думаю, вам всем известно, да, задержание, в частности, вот сына. Не менее известного Селезнёва, да, тоже отдыхающий на Мальдивах, вдруг нашего, значит, гражданина. Конечно, здесь включаются сотрудники посольства и консульства на территории той страны, где происходит задержание, и всячески оказывают содействие. У нас вообще консульство и посольство больше выступают в плане вот этого связующего звена между гражданином и его страной. Mm-hmm. То есть они помогают всячески, значит, наладить связь между родственниками, наладить связь, предоставить переводчиков, предоставить правовую помощь, именно для того, чтобы он помог адаптироваться в сложившейся ситуации за границей.
Ну, в любом случае, вот в этом случае, возьмем самую обычную бытовую историю, если ты напился и подрался, если ты там... Еще что-то, вот мы с вами говорили, что недавно буквально с фальшивыми деньгами у российских туристов возникли проблемы за рубежом. В какой стране?
В Египте.
В Египте. Все это попадает под местные законы.
Да.
И здесь первым делом надо связываться с нашим посольством, но иметь в виду, что ты все-таки в юрисдикции не своей страны
находишься. Да, это в первую очередь. И ну, первостепенно вот то, что с фальшивыми монетчиками и с фальшивыми деньгами наши туристы попали за границу, в частности, в Египте. Здесь в первую очередь, конечно, надо было работать с туроператорами и с принимающей страной, но в данном случае, как правило, так как если принимающая страна, вы понимаете, это граждане, хорошо, если это наши там работают, а если это, значит, граждане Египта, то, понимаете, никому эти проблемы не нужны, они прекрасно понимают, что за этим следует, и, соответственно, все стараются от этого откреститься максимально. Угу. То в этом случае тогда, кроме как посольства и консульства на территории Египта, нашим гражданам, к сожалению, помочь никто не может, потому что если, тем более, вот в данном случае у людей отобрали паспорта, то, соответствующие, они полностью бесправны, они даже не могут доказать, граждане какой страны они являются, потому что они без документов, без гражданства, и, соответствующие, конечно, попали в значительно трудную ситуацию, которую они уже самостоятельно разрешить не могут. И вот в этом случае консульство и сотрудник консульства и посольства обязаны прийти на помощь гражданам своей страны для того, чтобы разрешить эту ситуацию, оказать им содействие, и в дальнейшем уже, чтобы... Вот эта ситуация для них была уже понятна. И там дальше они уже сами разбираются.
Да, но это мы сейчас говорим о таких ситуациях, ну, полукриминальных, да, которые обернуться реальным заключением. И поняли, что в этих случаях, да, взаимодействие с посольством ничего кроме.
Но все-таки, как правило, слава богу, наши туристы в целом, в основном, в 95%, если не больше, все-таки в такие ситуации не попадают.
Да,
таких ситуаций,
богу.
Слава богу, мало.
Теперь, но немало ситуаций травм всевозможных. И отдельная история, конечно, со страховкой травм, болезней и так далее. Вот осталось у нас, наверное, где-то минутки полторы. Григорий, может, вы начнете свою историю, которую вы мне поведали, действительно, когда страховка была, но она не очень помогала. Вот начните, пожалуйста, этот рассказ, а потом будем уже с юридической точки зрения обсуждать.
Это про Вьетнам?
Про Эфиопию.
А про Эфиопию?
Да.
А, нет, в Эфиопии у меня не было страховки.
А, тогда не
было страховки.
Тоже хорошая история.
Да,
потому что
страховки.
Не вы один такой. Так.
Ну, история какая? Просто я заболел в Эфиопии малярией, там, брюшным тифом.
Так, напротив меня сидит человек, который переболел малярией.
Да, но это было 15 лет назад, так что уже всё в
порядке. Нет, я не из страха, а из чувства удивления просто так.
Да. И там действительно была ситуация, когда реально было очень плохо. Я был с друзьями, и друзья меня отвезли в русский, на мое счастье, там оказался русский госпиталь, где работали бывшие советские граждане. Вот. И они, значит, ну, фактически без особого желания, но тем не менее взяли чуть-чуть меня подлечить бесплатно в течение вот 3 дней, по крайней мере, поставили на ноги. У меня появилась возможность вернуться домой и уже здесь долечиваться.
То есть это была исключительно добрая воля этих врачей, потому что в противном случае вам бы пришлось заплатить ту сумму, которой у вас просто не было.
Ну, не было, да. Сумму. Поэтому да. Тут это все было очень непросто.
Так, значит, отсюда вывод. Всегда страховку делайте, но в страховке есть много подводных камней, которые тоже далеко не всегда гарантируют вам то, что все ваши траты будут оплачены, и об этом мы подробнее поговорим сразу после новостей. Ну что, а вы, друзья, наверное, можете уже звонить нам со своими вопросами по поводу туризма. 232-1559, код Москвы 495. Продолжим после новостей. 14:33 в Москве. Мы продолжаем нашу программу. У нас в студии сегодня Григорий Кубатьян, путешественник, и Оксана Карцева, гендиректор юридической ассоциации «Фелиция». Мы, я напомню, оттолкнулись от истории, которая произошла и еще, к сожалению, продолжается в Башкирии, где пропал турист в лесу, и его не могут найти уже 10 суток. Якобы его вот оставили товарищи в лесу, сами ушли домой и благополучно вернулись, в отличие от него. Ну и говорим мы вообще обо всяких юридических проблемах, которые возникают в связи с туризмом. Друзья, телефон 232-1559, код Москвы 495. Вы можете нам звонить, задавать свои вопросы. Номер для ваших смс-сообщений 5533, в начале слова «Вести». Пишите и туда. Давайте сразу возьмем у нас на связи... Кто? Сергей. Сергей, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Санкт-Петербурга. Я хотел бы вам сказать свою историю, как... Мы были в прошлом году с женой на Лансероте, это один из островов, Канарских островов. Вот. И у жены наступил страховой случай, у нее заболело ухо. Вот. Мы посмотрели, значит, у нас был, значит, как вам сказать, какой-то бюллетенчик, где было написано, где нас могут принять. Оказалось, недалеко от нашего отеля мы поехали, это госпиталь был. Вот, приезжаем в госпиталь, нам говорят, а вы знаете, у нас с этой страховой компанией, я не буду называть компанию, вот, у нас с этой страховой компанией нету договора. Я говорю, как нету? Вот мы приехали сюда, нам сказали, а вы знаете, нету договора, мы звоним в компанию. Мы где-то минут 40, наверное, перезванивались со своей компанией, вот, истратили очень много денег, будем так говорить. В итоге компания сказала, мы им сейчас высылаем подтверждение, вот, у них, и вы можете идти. Вот.
В итоге, минут... Сергей, немножко вас подгоняю, в итоге.
Да, я понял, да, в итоге мы пошли за наличный расчет, все, значит, заплатили, это получилось порядка $100, еще лекарства там $20, вот, но к чести компании, компания нам потом это все вернула. Ну вот получилось так, вы понимаете, а если бы не было денег у людей, ну...
Понятно, то есть, пришел, да, на местах не всегда они готовы, да, тоже идти навстречу. Понятно, да. Сергей, поняла, спасибо. Значит, у Григория еще был случай страховой, ну, который в результате окончился благополучно, и покрыли, да, но там тоже были нюансы.
Да, была история, когда мы с женой попали в аварию на мотороллере во Вьетнаме, ну, не по нашей вине. Ну вот, нас сбили, и жена попала в больницу, и там, к счастью, взяли, значит, ну, у нас страховка была, взялись ее лечить. Единственное, что нам прямо в больнице сказали, что нельзя писать, что вы попали в аварию на мотороллере, надо писать, что это было мототакси, потому что если на мотороллере, то вы, значит, в группе риска, и страховые компании отказываются оплачивать такие случаи.
Да. Да, то есть уже это одно, да, говорит о том, что не все покрывает страховка.
Ну да, во Вьетнаме там, в общем, все ездят на мотороллерах, и, в общем, ну, это такое вот мото-движение. И там даже если пешком идешь, можешь попасть в аварию, когда в тебя случайно врежется мотороллер.
Да.
Вот это тоже случалось.
Ну, смотрите, вот что касается страховки, если вернуться все-таки к нашим, к внутрироссийскому туризму, значит, насколько я знаю, страховка порой заставляет туристов делать то, что они, в принципе, сделать не в состоянии. То есть она нереализуема. Мелким шрифтом там написано, ну, скажем, что в течение 48 часов вы должны заявить о своем страховом случае, который он, когда он произошел. Но когда ты находишься в башкирских, а еще там хуже сибирских каких-нибудь лесах, порой это сделать проблематично, потому что элементарно не ловит связь. Или, скажем, в течение 72 часов, насколько я знаю, ты должен сказать, что ты попал в сложную ситуацию, нанес вред своему здоровью, не находясь в состоянии опьянения. То есть врач тебе должен элементарно выписать такую справку, что тоже не всегда возможно сделать в дремучем лесу. Да? Оксана Анатольевна, что делать в таких случаях, как все-таки вот эти ситуации предусмотреть?
Ну, я думаю, для дремучих лесов будет особая страховка. И страховые компании наверняка учтут нахождение, значит, гражданина в тех или иных условиях. Я еще раз говорю и призываю всех наших слушателей о том, что спасение утопающих – дело рук, к сожалению, самих нас, утопающих. Если вы собираетесь в неординарный туризм, в индивидуальный, в экстремальный, в сложных, в каких-то погодных будете условиях находиться, в горном климате где-то будете находиться, на вершинах, в тайге, в непроходимой, где вы можете по несколько дней действительно не иметь связи, побеспокоиться о том, что вам необходима специальная страховка, которая обеспечит вам более расширенный круг мероприятий, которые сюда будут входить. Если мы возьмем обычный туризм по нашей стране, то, как правило, там все это предусмотрено. И, как правило, день-два вы все равно выходите на связь. 72 часа – это почти трое суток. В течение трое суток вы по-любому, если вы будете живы, вы об этом заявите. Мало того, обязательно, как правило, собираясь на отдых, собираясь в туризм, это плановые сборы. То есть это не происходит за один день. То есть турист, во всяком случае, может спокойно посидеть, проанализировать, познакомиться, почитать со страховкой. Очень редко...
Если это более-менее организованный туризм...
Да, если это более-менее организованный,
а не дикий.
Даже если это дикий... И гражданин действительно беспокоится о своем здоровье и беспокоится о том, чтобы не платить лишнего, он заключает со страховой компанией договор страхования. Но, я вас понимаю, он...
перестает быть диким просто.
Да. Но этот договор страховки у нас очень часто, к сожалению, не выполняется другой стороной, а именно страховой компанией. Вот этот случай, конечно, здесь нужно будет... обязательно обращаться в службу юридическую и разбираться вопрос, потому что самому туристу, к сожалению, страховой компании сложно будет разбираться, потому что, как правило, страховая компания находит массу случаев и массу запятых для того, чтобы не выплачивать то или иное страховое покрытие.
Ну, смотрите, если вот классический случай, да, я застраховался, я думал, что все хорошо, потом мне страховая компания говорит, да смотрите, тут же шрифтом пятым, да, написано, все предусмотрено, тут вы не попадаете по страховой случай. На что клиент говорит, я не, даже в очках не прочитаю ваш пятый шрифт. Да? Вот в таких ситуациях...
таких ситуациях этот спор сразу попадает в суд, потому что между компанией и туристом это не разрешить. Потому что, правильно, страховая компания имеет штат юристов и юридические отделы, которые противостоят обывателю, противостоят обычному гражданину. Конечно же, разница абсолютно существенная, поэтому и в правовом поле в частности. Поэтому здесь гражданин, получается, не защищен. И когда эта ситуация переходит в суд, и, в общем-то, я хочу сказать оптимистически в плане, что наши суды встают сразу на сторону гражданина, потому что считают его менее защищенным, менее профессиональным. И в этом случае, конечно же, вот то, что написано мелким шрифтом и не читается, кстати, в юридической практике, в судебной, это рассматривается как недоведенная информационная информация до потребителя, соответствующая, если она не читается, потому что есть определенный даже шрифт, и он предусмотрен, и суды, в общем-то, на это идут, и судья, мало того, берет документ и говорит, я не могу прочитать, что вы хотите, чтобы прочитал там человек в возрасте или с ограниченными какими-то способностями и так далее. То есть это все учитывается в суде, и только по суду, к сожалению, эти ситуации разрешаются.
В общем, в любом случае, вывод пока что только один, может быть, даже если у вас дикий туризм, будьте добры, оформите страховку, хотя Григорий мне скажет, что это тогда совершенно отбивает всякую романтику.
Знаете, я пробовал застраховаться перед поездкой на мотоцикле в Африку, и меня просто отказались страховать. Да, сказали, ну, это как бы запредельно просто. Вот, и не стали меня страховать. Я поехал
без
страховки.
Ты на паре не разводишь на деньги сейчас просто уже однозначно, да? Сказали они вам. Да. Понятно. То есть, ну, тогда уж на свой страх и риск получается.
Ну да. Ну, на самом деле, в принципе, если у человека есть голова на плечах, то можно решить даже сложные вопросы. Ну, кроме того, если есть рядом люди, да, то помогут в экстремальной ситуации. Ну, вот, например, была экстремальная ситуация, когда мы с товарищем поехали на велосипедах по Гималаям. И на одном из перевалов очень сложный, тяжелый был приступ горной болезни у нас обоих. Причем у меня в такой
в худшей
да, такой стадии. То есть это было 4 дня без сознания. Я пролежал на этом перевале в палатке, просто не вылезая из нее, я просто не мог. Вот. Но, к счастью, там неподалеку оказалась китайская военная база. И когда я там с трудом на четвертый день выполз из палатки, местные тибетцы позвали уже китайцев, те посмотрели на это все, ну, значит, перенесли фактически на руках меня там, на эту самую базу, и там были у них лекарства, и потом нас обоих спустили с перевала в ближайший городок. Ну, это
удача,
нам повезло, да.
Да.
Конечно, если нет рядом людей, если вы совсем идете куда-то там, в совсем дикие места, то риск, он усиливается. И тут даже есть у вас страховка или нет страховки, это, ну, как бы...
Ну, вот отсюда напрашивается какой вывод? Может быть, стоит в законодательстве разграничить виды туризма? Я не знаю, не разграничены ли они сейчас у нас, но за рубежом есть всевозможные наименования. Есть там трип, трекинг, экстрим экспедишн и так далее. У нас все называется туризмом. Пошел ты в лес костер разводить, полез ты на Гималай, да?
Ну да, федеральный закон об основах туристической деятельности в Российской Федерации, он определяет общий вид туризма, который распространен, естественно, на территории Российской Федерации в первую очередь, и подразумевается на внутренний туризм и на внешний туризм.
Да, и стало быть, права и обязанности примерно одинаковы,
да,
чем бы
да,
ты ни
конечно,
занимался.
Конечно.
Оксана Анатольевна, сейчас я вас вынуждена прервать, мы об этом обязательно поговорим после коротких новостей. Начнем именно с этого. Неудобно мне еще перед слушателем нашим, который, по-моему, до сих пор ждет своей очереди на телефоне. Но, пожалуйста, дождитесь. Минут через 5 мы к вам обязательно вернемся. 14:47 мы продолжаем. Значит, говорим мы про юридические особенности туризма сегодня. И вот Оксана Анатольевна начала про закон о том, что действительно очень он общо пока у нас составлен, да?
Ну да, у нас закон о туристической деятельности в Российской Федерации хорошо, что определил на сегодняшний день основополагающие моменты, которые регулируются данным законом. То есть что такое туризм, кто такой турист, кто такой туроператор, турагент, и какие они между собой должны заключать договорные отношения иметь, и как это должно оформляться, и какими основополагающими моментами должно регулироваться. Если честно, то даже этот закон на сегодняшний день для нас, в общем-то, прогресс в области туризма. Хотя это очень далеко от идеала, очень далеко от реальности, которую мы на сегодня имеем. И, конечно, очень много правовых отношений, возникающих в сфере туризма, вообще никак
не
урегулировано. Это огромный минус, который мы имеем, в частности, в судебной практике. То есть суды практически не знают, чем руководствоваться, потому что нигде не определен именно статус того или иной той или иной разновидности в области туризма. Да.
Ну вот это уже посыл к законодателям, чтобы они разбирались с этими ситуациями. Давайте все-таки Никиту уважим. Никит, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что дождались. Слушаем вас.
Конечно. Знаете, вот вы обсуждали особенности там заграничного туризма.
Да.
Меня это немножко зацепило, поскольку последние несколько лет я как раз представлял другую сторону, куда все обращаются. Я работал в консульстве, да, на учреждении.
Так.
И просто хотел пояснить вот несколько моментов, дать несколько рекомендаций.
А в какой стране вы работали?
Бруней.
Бруней, ух ты.
Да.
Так, интересно.
Там тоже есть.
Давайте.
Да, вот, знаете, первое, что хотел бы, конечно, всем туристам нашим порекомендовать, это зайти на сайт Министерства иностранных дел нашего, www.mit.ru, а также на сайт консульского департамента Министерства иностранных дел, который у нас звучит www.kdmit.ru. И там вы найдете, во-первых, исчерпывающую информацию и рекомендацию вот по стране, куда вы хотите лететь, а также найдете телефоны так называемой экстренной связи. То есть, если вдруг у вас какая-то экстренная ситуация, вы можете 24 часа в сутки связаться с представителем вот консульского учреждения, и он будет помогать вам разбираться в вашей проблеме.
А вы были, вот, видимо, тем самым представителем, которого по ночам поднимали. Понятно, так.
Ну, в том числе, да.
И не отказывали? И не отказывали?
Нет, конечно, это же наша обязанность.
Так. Ну, отлично. То есть это вот основные рекомендации, которые вы даете всем туристам?
Нет, вторая рекомендация — это обязательно покупать страховку. Она в 90% случаев существенно сокращает вот головную боль, которую вы можете получить за границей. Потому что зачастую у нас, например, бывало так, что туристы экономили там эти 5, 10, 15 несчастных долларов на страховке, и их просто не выпускали из страны, потому что они не оплатили там счет за медуслуги и так далее. А в разной стране законодательство разнится, там можно получить какие-то исправительные работы, там заключение за неуплату именно счетов. Не просто высылка. И потом, конечно, хотел бы всем нашим туристам напомнить, что когда вы летите за границу, вы начинаете жить по тем законам, которые, собственно, эта страна для себя приняла, а не по законам Российской Федерации. Потому что зачастую наши граждане отказываются понимать, что в каких-то местах, например, в исламских странах, публичное потребление спиртных напитков считается уголовным делом. И вот, ну, во всяком случае, все эти рекомендации, там, правила поведения, они на сайте МИДа собраны.
Да, в общем, лишние 10 минут прочесть и более ответственно подготовиться к поездке.
Конечно.
Никит,
конечно.
Спасибо. Большое вам спасибо за ваши рекомендации. Спасибо, что позвонили. Так, что касается страховки. Вот у меня, Оксана Анатольевна, еще есть к вам один вопрос. Есть разные, на самом деле, мнения, полностью ли здоров тот самый турист, которого сейчас ищет в Башкирии, или у него были определенные проблемы со здоровьем. Но спрошу так, если человек имеет какой-либо недуг, физический или психический, какие-то ограничения или хотя бы уточнения в законе по его, ну, так сказать, передвижению в свободное время, по его туризму, они существуют или нет?
Ну, нет, таких законодательных ограничений у нас нету, конечно, в законе, и не может быть, мне кажется, потому что каждый имеет право...
Нет, но некие уточнения, может быть, там существуют.
Нет, здесь нет. Здесь каждая страховая компания, я думаю, все вы знаете, имеет так называемые правила свои. И вот в этих правилах прописываются, как правило, требования к гражданину, в частности, путешествующему за границей или в нашей стране. То есть, опять же, они учитывают все равно экстремальное путешествие или еще какие-то иные. То там прописываются критерии, то есть состояние, ну, в частности, ихнего клиента, то есть каким он должен соответствовать. Ну, я знаю точно, что хронические заболевания у нас не страхуются. Ну и мало того, я думаю, сам гражданин должен понимать. И я еще раз хочу сказать, из практики, из судебной практики, из практики моей юридической, которая составляет более, наверное, 12 лет на сегодняшний день именно в области туризма, обращений вот с тем, что ему страховая не оплатила за границей, ну, очень мало. Очень, слава богу, небольшая статистика. И, соответствующая, здесь страховая, конечно, себя тоже страхует в какой-то степени, проверяя все-таки, насколько человек здесь способен, да, и насколько он здоров.
Да, Гриш, вот у меня к вам такой вопрос. Если, например, так, у нас тут какой-то слушатель, сейчас мы к нему вернемся. Если, например, группа друзей взяла своего товарища, который, ну, скажем, ну, аутист, например. Ну, он имеет какие-то, да, там, определенные особенности. То кто несет ответственность за это, вот как вы считаете? Это вопрос, конечно, и к Оксане Анатольевне будет. Но вот, может быть, я не знаю, что делать в таких ситуациях. Все хотят жить полноценной жизнью, да, и аутист, естественно, тоже получит удовольствие от поездки на природу, как и любой другой человек с ограниченными возможностями. Но что делать в таких ситуациях?
С юридической точки зрения или с человеческой?
С человеческой. Начнем. С юридической — это у нас другой человек, да, сегодня отвечает за этот вопрос.
В первую очередь у любой группы есть какой-то лидер, да, организатор, формальный, неформальный какой-то, да, кто-то, кто может брать вообще ответственность за организацию этого похода. Как правило, такой человек есть, который просто позвал всех, да, собрал всех. По-человечески он и должен нести ответственность, но, в принципе, вся группа тоже, потому что, ну, понятно, что если это еще молодые ребята, да, там, может быть, какой-то конфликт, там, обиделись на него, там, еще что-то, всякое может быть, но надо понимать, что вот в экстремальных условиях нельзя человека бросать, даже если обиделись на него, даже если он там как-то некрасиво себя ведет.
Может быть, надо проводить какой-то инструктаж, я не знаю, в школах об этом рассказывать, чтобы люди были готовы, потому что, ну, слушайте, кто, какой парень из российской глубинки пойдет себе брать страховку, прежде чем пойти в лес на 3 дня с ночевками, да? Ну, понятно, что никто. Вот каким образом предупреждать?
Раньше были тур-клубы, и это все было централизовано. Угу. То есть людей
сейчас
действительно
тоже, наверное, какие-то есть,
готовили.
Но просто всех не охватишь.
Ну, сейчас тоже есть, да. Ну, как-то вот мне кажется, что меньше, чем раньше. Сейчас больше стало вот такого совсем, совсем дикого туризма.
Оксана Анатольевна, если можно коротко, у нас слушатель на связи.
Я вот как раз слушала по поводу информирования населения. Но на сегодняшний день в школах, вы, наверное, все знаете, есть такой предмет ОБЖ. То есть основы...
Не прогуливайте,
да,
друзья.
Да, не прогуливайте. Понятно. Это вам пригодится для того, чтобы пойти на 3 дня в лес с друзьями, как минимум.
Так, давайте возьмем Александра, который нам позвонил с какой-то срочной своей проблемой. Александр, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Мы слушаем вас, но у вас где-то секунд 45, я бы сказала, чтобы ответ еще услышать. Пожалуйста.
Ага, понял, смотрите. Значит, у нас такая проблема. Мы летели с Москва-Хургада, рейс 93-87, авиакомпании «Ямал». Соответственно, у нас произошла экстренная посадка в городе Краснодар. После экстренной посадки она произошла пол второго ночи. До 4 ночи мы сидели, не ведая, не знали, что вообще будет с нами дальше. Слава богу, после 4 и после там миллионов тысяч звонков, соответственно, и Натали Туристик, и ну, по всем, куда только могли, звонили. Пошла какая-то информация. Нас стали размещать по каким-то гостиницам. Сначала у нас там 39 маленьких детей, ну, летели общее количество на самолете. Их сначала разместили в гостинице. Остальных людей только в 5-6 утра там приехали 2 больших автобуса и стали развозить по каким-то другим городам гостиницам.
Вопрос. Ваш вопрос?
Наш вопрос. Чтобы мы хотим вынести все вот это, чтобы...
Мы хотим попасть в Хургаду, да? Правильно я понимаю? Что нам делать?
Да, мы хотим попасть в Хургаду. Так. Как нам вообще попадать в эту Хургаду?
Поняла. В эту Хургаду как нам попадать, Оксана Анатольевна?
Ну, наверное, этими авиалиниями вам надо попадать. У вас билет-то до Хургады, да. И соответствующий перевозчик взял на себя ответственность доставить вас в конечный пункт, это Хургаду. И как он будет это решать вопрос, это исключительно его проблема.
То есть перевозчика. Все претензии к перевозчику, конечно. Авиакомпании. Сейчас берем там инициативную группу,
конечно,
условно говоря, идем к представителю авиакомпании и трясем его, пока он нас не отправит.
Мало того, прилетев в Хургаду, можете прям тут же обратиться там у стойки к данной авиакомпании, соответственно, составить претензию о том, что такой-то рейс был задержан, и они вам должны поставить пометочку или каким-то образом отразить, что да, действительно, такая задержка имела место быть. И в дальнейшем по возвращению в Москву можно будет разрешить конфликтную ситуацию.
А деньги какие-то можно
порядке?
За пропущенные дни получить?
Конечно, ну, там надо смотреть будет ситуацию, какая там, что, в чем кто вина, по какой причине. И, соответствующе, да, взыскивать с перевозчика. У меня было много таких судов. Совсем недавно. Сибири взыскали много денег за потерю багажа.
Удается. Понятно. Хорошо. Друзья, у нас заканчивается уже наша передача. Григорий, я хочу вас попросить все-таки несколько советов путешествующим как внутри страны, как диким образом, так и за ее пределы, диким и организованным. Да, вот несколько советов, чтобы не попасть в просак, не оказаться в сложной ситуации по своей же собственной вине.
Если мы говорим о группе, то как минимум получше узнать друг друга, прежде чем куда-то идти. Может быть, сходить в какой-то небольшой поход недалеко вместе, да, чем идти в экстремальный поход, не зная, кто чего стоит, да. Или тем более в какое-то дальнее совсем путешествие по миру. Потому что, ну, часто бывают проблемы вот из-за этого.
Хотя, как известно, парня в горы бери, рискни, да? Но не бросай одного его. То есть Высоцкий предлагал сразу в экстремальный поход, но вы предлагаете все-таки сначала поближе к дому вместе
пройтись. Мне кажется, да, так лучше.
Да, понятно. Хорошо, спасибо вам большое. Я благодарю наших гостей. У нас сегодня были Григорий Кубатьян, путешественник, и Оксана Карцева, гендиректор юридической ассоциации «Фелиция». Пожелаем всем действительно быть сознательными, ответственно относиться к своим путешествиям, ну и поменьше рисков, чтобы судьба вас все-таки баловала и давала вам возможность отдохнуть без всевозможных проблем. Спасибо большое. Всего доброго.